Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергей Привалов. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Храни всех Господь, помощи всем Божией.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – «Церковь и армия». Пока нет вопросов, батюшка, первый вопрос. 1 октября начался призыв на срочную службу Вооруженные силы Российской Федерации. Далеко не все молодые люди хотят идти в армию, не все хотят защищать наше Отечество. Скажите, а как Церковь относится к этому вопросу?
Церковь всегда благословляла воинское служение. Церковь всегда молилась за воинов, за наших дорогих воинов армии и флота. Поэтому тогда, когда мы говорим об воинском служении, мы должны понимать, что без службы, без духовной службы, без воинской службы Отечество выжить не может. Вот удивительное дело, когда люди думают, что кто-то за них должен защищать наше Отечество. Мы же защищаем не только границы и какие-то материальные ценности нашего государства, но мы защищаем свою самобытность, мы защищаем свою веру. И поэтому защита Отечества – это долг каждого православного христианина. Но не только каждого православного христианина, но и всех граждан нашей любимой России, ту, которую мы знаем, в которой мы живем, тех родственников, которых мы должны защищать. И в любом случае Церковь старается, чтобы служение для молодого человека было не просто праведным, но еще и школой возмужания. Вот если человек приходит в вооруженные силы, то он отрывается от каких-то домашних радостей, возможно, впервые чувствует ту полноту ответственности, которая на него возлагается нашими командирами и начальниками. И вот в этой ситуации человек очень быстро понимает, что то, что с ним было раньше, детство, юность, оно постепенно заканчивается. И вот выходя после службы в армии, человек понимает, что он уже становится настоящим мужчиной. Раньше люди, ну, даже девушки старались замуж не выходить за тех ребят, которые не отслужили в армии. Значит, у них возможно что-то со здоровьем, возможно что-то с психическим здоровьем, коли они не прошли медицинскую комиссию. Ну и подавно, то есть вот эта крепость и мужское начало, которое существует у ребят, прошедших школу мужества, школу вооруженных сил, это, безусловно, серьезное испытание. И поэтому нужно готовиться к этому. И призывники сейчас, ну, многие стараются и заниматься в каких-то, ну, может быть, секциях, тех, которые учат физическому здоровью и силе, мужеству. Но еще больше, наверное, нужно заниматься своей душой, чтобы быть волевым, быть духовно стойким, быть сильным, быть мужественным, в первую очередь, как христианин. Тогда ничего не страшно. Если ты с Богом, если ты молишься, ты можешь выполнить любое приказание своего начальника, но так, что это будет одновременно угодно и Богу.
Угу. Вот я слышал от одного молодого человека, что «а что я забыл в армии?» У меня папа был военный, и, скажем так, он за меня прошел всю воинскую службу. Насколько вот это приемлемо такое рассуждение?
Здесь вопрос, что думает папа по этому вопросу. То есть тогда, когда папа прошел воинскую службу, особенно в офицерских должностях, он никогда не пожелает своему сыну не пройти то же самое. Более того, вот мы смотрим на династии офицерские, то есть стараются обязательно направить в Суворовское училище, в кадетский корпус, в военное училище, дать ту же самую стезю, которую сам прошел. И вот это удивительное такое вроде бы дело, когда отец пускает своего сына по своим стопам, причем понимая, какая сложность будет у него в жизни при несении службы, несении такого, ну что ли, самоограничения во многом. Потому что, ну, сейчас смотрите, как даже за границу не пускают военнослужащих. полное подчинение приказам начальников. Не имеешь своего, ну что ли, я, если можно так сказать. Угу. То есть ты можешь всегда быть призван к исполнению тех задач, которые, может быть, тебе и не нравятся, но ты должен их исполнить. И вот поэтому, если мы исходим из того, что даже офицеры продолжают свои династии и продолжают служение, как и их отцы, то уж однозначно это ложный посыл, что раз их отец отслужил, то мне можно уже и не служить в армии.
Угу. Ну, то есть примеры православного воинства в нашей истории?
Ну, вся история защиты нашего Отечества – это фактически православная защита нашего Отечества. Потому как мы, ну, с времен крещения Руси благоверным князем Владимиром сформированы и защищаем, в первую очередь, свою веру. Не просто вот те красивейшие поля, леса, перелески, реки и все остальное, города, населенные пункты, но в первую очередь нашу духовную самобытность. Если посмотреть, почему против нас воюют, чтобы разрушить наши духовные корни, чтобы разрушить наши духовные ценности, чтобы разрушить наши храмы, монастыри. И каждая война это подтверждала с особым силой и значением. То есть практически в первую очередь уничтожались святыни. А если так, то значит и защищаем мы в первую очередь святыни.
Угу. То есть служить можно и нужно.
Обязательно.
Каждому, наверное, молодому человеку. Скажите, опять же, возвращаясь к призывной кампании, может ли призывник, к примеру, на сборном пункте принять таинство крещения, чтобы уже воинскую часть поехать православным христианином?
Я думаю, что не во всех призывных пунктах такая возможность имеется, потому что там настолько все динамично происходит. Призывник туда приходит, чтобы пройти медицинскую комиссию, получить форму одежды, переодеться.
Ну, или на
сборном дальше
пункте.
Команда, вот, и он отправляется в воинскую часть. Проще покреститься или до, или уже в воинской части. Вот там военное духовенство, там священники уже в близлежащих храмах. Это вполне возможный вариант, когда молодой человек принимает святое крещение, именно проходя службу в армии. Поэтому настраиваться нужно не на призывной пункт, а на непосредственно воинской части крещения.
Ну, вот, допустим, молодой православный человек пошел служить в армию, уже в воинской части. Практикуется ли такое, что, к примеру, там в воскресные дни отпускают солдат для того, чтобы они смогли сходить в храм, поисповедоваться, причаститься, побывать на богослужении?
Мы к этому призываем, во-первых, и самих военнослужащих, чтобы от них была инициатива. И если так называемое увольнение предоставляется военнослужащему, чтобы он шел не в цирк, не в театр, а именно в храм. И, безусловно, стараемся, чтобы и священнослужители, которые на штатной или внештатной основе закреплены за этими воинскими частями, чтобы они объясняли возможность каждому верующему молодому человеку посетить православный храм, близлежащий или тот, который, в который могут его отвезти командиры, начальники. Но самое главное, что никто не запрещает посещать храм. То есть всегда у военнослужащего может быть хотя бы какое-то время свободный, он может выйти свободно в город и посетить храм. Если такого нет, то на сегодняшний день очень серьезно развивается вопрос храмостроительства внутри воинских частей. Храмы могут быть домовые, могут быть полевые, и все это на сегодняшний день достаточно мощно развивается, и мы видим серьезное продвижение в этом плане. Но в первую очередь инициатива от военнослужащего.
Но вот опять же говорят, в армии инициатива наказуема. Или
ну, инициатива это какая? Другой, то есть ты вовремя обратись к своему командиру и изъяви желание. Если рядышком нет священнослужителя, то попробуй найти контакт через епархиальный военный отдел, через ближайший храм, через который, опять-таки, можно выйти на контакт с военным священнослужителем, который может приехать специально, и если нет никакой возможности другой для посещения храма, причастить святыми дарами, вот запасными святыми дарами, с которыми священник может прийти, отслужить краткую службу и причастить военнослужащего.
У нас есть первый звонок. Псков на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Псков Елена. Этой осенью меня сына забирают в армию. И меня, как верующую маму, интересует такой вопрос. Во всех ли вооруженных силах сейчас есть полковые священники? Спасибо за вопрос.
Спасибо. Естественно, не во всех. И мы стараемся, чтобы в той или иной мере этот процесс шел поступательно, и хотя бы на внештатной основе была возможность священнослужителю приходить в ту или иную воинскую часть и общаться с военнослужащими. Вот священнослужителей, которые на штатной основе работают, на сегодняшний день 159 человек. Причем из них два мусульманина и один буддист. Поэтому большинство православных священнослужителей, и наш корпус военного духовенства должен пополняться, и мы уже очередную партию священнослужителей ожидаем, которые должны пройти все проверки в Министерстве обороны и приступить к исполнению своих должностей. Но это капля в море, потому что вот то количество военнослужащих и воинских частей, которые на сегодняшний день существуют, оно многократно более, чем вот то количество штатных военных священников. Но они являются таким лидирующим звеном, вокруг которого формируются и все остальные священнослужители, которые в той или иной мере стараются наряду со своими пасторскими обязанностями в приходах посещать и воинские храмы, пусть эпизодически. Но, во всяком случае, в этом плане мы стараемся через военные епархиальные отделы, через правящих архиереев советовать священнослужителям ближе быть к воинским частям, командирам, начальникам, а главное к призывникам, которые молодыми приходят в армию, и им нужна поддержка и духовная, и психологическая, и просто, может быть, даже отеческая. Поэтому мы, военные священники своего рода, и такими отцами, духовниками должны являться для военнослужащих.
Угу. Батюшка, ну скажите, вот священники готовы прийти в воинские части, а насколько вообще доступны воинские части для священнослужителей?
Мы должны понимать, что закрытость военной системы подразумевает строжайший контроль за тем, кто приходит. То есть, естественно, не может быть свободного посещения воинской части. Существует пропускной режим, существуют определенные ограничения в плане соблюдения режима секретности. Поэтому священнослужитель, чтобы попасть в воинскую часть, должен согласовать эти вопросы с командованием воинской части. А перед этим должны состояться определенные соглашения на уровне правящих архиереев и командиров воинских частей и соединений. После этого уже определяется, кто из священнослужителей, в какое время, каким образом, под какие задачи он будет посещать воинскую часть. А так, если какому-то священнику захотелось просто прийти в воинскую часть, вряд ли его туда пустят. Потому что это закрытые, как правило, режимные объекты. Некоторые имеют и государственную, и военную тайну, которую не должно разглашать.
Угу. Скажите, количество священнослужителей, которые есть сейчас, их хватает, в принципе, для...
Я бы так сказал. То есть все зависит от потребностей самих военнослужащих. И мы прекрасно понимаем, что то же самое происходит и в приходах. Вот достаточно, допустим, храмов по городу Москве. Мы считаем, что нет. Почему? Потому что когда наступает праздничный день, Пасха, Рождество, Крещение, Преображение Господне, в храмах столько человек, что они не помещаются. Так и тут. Вот если есть желание у военнослужащих, если они идут к священнику, то тогда оказывается, что одного священнослужителя на подразделение в 1500 или в 2000, естественно, не хватает. Одно дело, когда из них два человека подходят к священнику. А когда он раскрывается и показывает свой, ну что ли, духовный потенциал, вот свою силу молитвы, свою любовь к людям и, в первую очередь, к тем, кто к нему приходит, вот тогда к нему выстраиваются очереди. А у священника не хватает времени, чтобы посетить отдаленные гарнизоны, какие-то малые подразделения, которые находятся в отрыве. Вот в этом и есть организующая роль епархиальных военных священнослужителей, руководителей военных отделов епархии, ну и в первую очередь командиров-начальников, которые должны видеть огромный потенциал в деятельности священнослужителя. Они должны проявлять определенную инициативу, чтобы священники могли иметь доступ к военнослужащим срочной службы. Возможно, что это должно начинаться через какие-то паломничества, через посещение храмов в виде, ну, можно так сказать, экскурсий. Посетить храм, посмотреть, побродить по монастырю, по святой обители, с кем-то поговорить из духовных лиц, которые много и много могут рассказать человеку в погонах, который хочет понять, а для чего он пришел в этот мир? А почему он вот сейчас несет свое послушание с оружием в руках? А что ему делать, если? А что ему делать в тех ситуациях, когда нестроение определенное вот обычно у молодых людей с девушками? Вот такие трагедии бывают, что вот человек не знает, что делать. И поэтому возникают вплоть до суицидальных происшествий в армии и на флоте. Человек не понимает, что делать тогда, когда нет этого духовного православного потенциала и нет христианского мировоззрения. Вот мы тут недавно были в одной воинской части Тихоокеанского флота, и там у нас на экскурсию сводили на подводную лодку, причем боевую подводную лодку, которая 25 лет уже ходит по морям и океанам. И в кают-компании на главном месте висит иконочка, и рядышком с ней фотография всего экипажа, первого экипажа этой подводной лодки, которая выходила в море не раз. В центре священнослужитель, который освещал эту подводную лодку еще 25 лет назад. И рядом с ним находится, ну, в те времена, может быть, и сейчас такая традиция существует, вот корабельная невеста. Девушка, которая в день вот спуска со стапелей или, допустим, освещения этой подводной лодки, выбирается как невеста подводной лодки. Но самое главное, что священник на первом плане, что даже тогда подводные лодки освещались, уже не говоря о том, что они сейчас обязательно должны освещаться. А ведь вопрос, а почему мы освещаем такое грозное оружие? Ну, потому что в нем люди. Вот там, побыв буквально несколько минут, понимаешь, что, ну, вот этим людям, подводникам, офицерам нужно ставить памятники всем. Закрытое пространство, крайне тяжелые условия и многомесячные боевые походы. Вот только тогда понимаешь, когда сам хотя бы чуть-чуть соприкасаешься с этим служением. Вот это герои в мирное время. На них нужно равняться. О них нужно снимать фильмы. Их нужно показывать по всем средствам массовой информации. Вот тогда не будет убийств, которые все время нам показывают по телеэкрану. И тогда будет спокойнее всему нашему государству, особенно всем православным, которые живут в нашем богохранимом Отечестве.
У нас есть звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, в Писании там в священном Христос говорит, что нет более той любви, как если кто отдал жизнь свою за другую своя, душу свою положит. Но какое-то отношение имеет к армии? Я вот не понимаю. Христос правильно говорит, потому что пожертвовал собой ради всех нас. Тот, кто пожертвует собой. А если ты убивая других жертв, то какое соотношение тут получается? Вот если ты в армии не будешь убивать, тебя просто убьют. Там чисто практический интерес. Вот это мне непонятно. Объясните.
Спасибо. Попробую. Вот, допустим, подвиг Александра Матросова. Он же не убивал, а он бросился своей грудью, дабы весь его взвод, который также шел в наступление, не погиб. Вот что значит отдать душу свою за други своя. Понятно, что при вооруженной борьбе люди убивают друг друга. Но если мы говорим об убийстве, то мы не должны воинское служение смешивать с этим термином. Это не убийство, это защита своего Отечества. Вот чтобы не резали головы христианам по всем точкам земного шара, нужно иметь ту силу, которая может приостановить или лучше ликвидировать то бесовское наваждение у других людей, которые уничтожают просто за то, что человек другой веры, другой национальности, находится или живет в другом государстве. Поэтому, если мы говорим про положить душу свою за други своя, это значит пожертвовать самым дорогим жизнью ради величайшей вот такой духовной истины. Мы больше всего дорожим своей жизнью. И одновременно мы можем ею пожертвовать, проявляя высшие вот такие свойства человеческой личности, которая может любить, а может и не любить. Может с точки зрения эгоистической постараться спрятаться в кусты, не пойти в атаку, пусть другой погибает. Но это тогда уже не христианская мораль, это уже не, тогда не любовь по отношению к другому. Это уже что-то из ряда вон выходящее, но не христианство. Но опять это высшие формы проявления христианской любви. Вот если мы говорим про мучеников, иногда бывали случаи, когда ангел Господень возвещал, что будет монастырь разрушен, все погибнут. Кто хочет, может уйти, а кто хочет, может остаться. Тогда стяжевает венцы мученические. И многие оставались. А некоторые уходили. А бывало и наоборот, что многие уходили, а только единицы оставались. Вот так же и служение в армии на флоте. Казалось бы, мирная ситуация, но бывает чрезвычайное происшествие, когда кто-то один или два отдают душу свою за други свои, и все остальные спасаются. Вот об этом мы говорим, когда говорим о заповедях Божьих по отношению к войне и служению воинскому.
Скажите, а какой сейчас в армии духовный и морально-нравственный климат? Вот, потому что некоторое время назад можно было часто слышать, что в армии у нас дедовщина, и, ну, скажем так, людей просто-напросто били и убивали. Сейчас есть такое?
Говорить, что вообще никогда этого не бывает, ну, просто, наверное, некорректно. Потому что, ну, во-первых, у священнослужителя не может быть всей полноты информации о том, что происходит в казарменных помещениях. С другой стороны, мы видим ту огромную работу, которую проделало Министерство обороны, руководитель его Сергей Кужугетович Шойгу. Но если вот вспомнить те, ну, что ли, правильные шаги, правильные с точки зрения искоренения дедовщины в армии и на флоте, это переход на службу в один год. То есть нет уже такого разделения между старослужащими и молодыми там, в два года или полтора года. Остались только практически те люди, которые служат всего один год. Второй момент – это то, что условия жизни, условия воинского труда стали очень близки к настоящему служению в вооруженных силах, которое все меньше идет отвлечение на какие-то хозяйственные работы, там, работы в столовой и тому подобное. Люди учатся исполнять свой воинский долг, защищать Отечество. Стрельбы, учения, полигонные выходы. Все это настолько сейчас является повседневным и ежедневным действием в вооруженных силах, что человеку некогда заниматься дедовщиной. Плюс вооруженные силы пришли военнослужащие с высшим образованием. Студенты уже не имеют той отсрочки, которую раньше имели. Поэтому в воинских коллективах появился серьезный потенциал, в том числе и, ну, такой, и духовный, и интеллектуальный. В воинских частях проводится серьезная работа по такому нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию. Прошло празднование 70-летия Великой Победы, когда, ну, весь народ на этом празднике воспрял И многие, ну, начиная от георгиевских ленточек, заканчивая даже наклеечками на машинах определенного содержания, объединились в этом понимании, что мы защищаем свое отечество, свою родину. А если человек объединяется внутри воинского подразделения, у него уже меньше желания, ну, как-то, скажем честно, издеваться над другим человеком. С другой стороны, я бы вот отметил такой момент, что то, что происходит сейчас на улицах, ну, поспокойнее ведь стало. И нет таких уж на самом деле откровенных, ну, происшествий, если можно посмотреть там, по городам, селениям, каким-то вот таким бытовым нарушением порядка и дисциплины. Поэтому думаю, что успокаиваться нельзя. Потому что одно дело тогда, когда мы в какой-то степени вот, удается побороться с грубыми нарушениями воинской дисциплины. Но мы видим, что существуют, ну, совершенно неадекватные вещи в плане вот, убийства немотивированного. Опять не в армии даже. Вот даже вчера, когда показывали, что мальчик-школьник из-за того, что не дала мама поиграть в компьютер, убивает свою маму, а потом отца, ранит серьезным образом. Но это что-то из области сатанизма. Человек полностью одержим, он не понимает, что самое дорогое он своими руками уничтожает. Уничтожает в первую очередь душу свою. И, естественно, приводит к смерти своих самых родных и близких. Вот на это нужно обращать внимание. Поэтому наша задача священнослужителей именно духовную составляющую объяснять людям. Объяснить, почему происходят те или иные ситуации и в армии, и на флоте, и в семье, и в государстве, и между какими-то национальными диаспорами. Все это можно объяснить, более того, можно исправить, если будем любить человека, который обращается к нам.
Угу. А есть ли плоды работы священнослужителей с личным составом?
Вот это самый интересный, наверное, вопрос. Вот сейчас не только, ну, для нас, священнослужителей, а и для руководства Минобороны встает достаточно серьезный вопрос. Как оценить деятельность военного священнослужителя? Какова эффективность его деятельности? Каковы существуют показатели деятельности священнослужителя? Где критерии, что он соответствует занимаемой должности, что он выполняет те или иные функции, которые возлагают на него командиры и начальники? Тут можно много говорить, и большей частью все будет правильно. Но можно сказать, что количество или уменьшение количества грубых воинских происшествий, дисциплинарных нарушений, суицида и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что не только священнослужитель участвует в этом процессе. В нем участвует весь личный состав. И командиры, и начальники, и офицеры по работе с личным составом, и низший или, значит, сержантский состав, прапорщики, и те люди, которые варят пищу в столовой, и те, которые помогают, ну, допустим, на призывных участках отобрать, ну, если можно так сказать, безукоризненно здоровых и психически нормальных людей. То есть все это в совокупности в конце концов приводит к тому, что улучшается состояние наших военнослужащих и их служение в вооруженных силах, или оно ухудшается. В некоторых частях оно ухудшается, но не обязательно в этом виноват священнослужитель. Священнослужитель старается, трубит об этом, что есть такие-то нарушения, есть такие-то проблемы. И в конце концов кто-то прислушивается. Но вот мы считаем, что вот в вопросе оценки деятельности священнослужителя очень важна роль правящих архиереев, которые понимают, кто и как должен молиться, трудиться вот в плане духовного возрождения православного духа в армии. Вот. Ну и, безусловно, и командиры, как эксперты высшей категории, должны давать определенную оценку. И эта оценка есть. На сегодняшний день, ну, большинство командующих и военными округами, и, допустим, командующих Тихоокеанским флотом, и главком военно-морского флота просят ввести новые должности штатного военного духовенства. А сколько частей или командиров частей, которые хотят опять-таки введение в своих воинских частях этих должностей, их тоже множество. Другой вопрос, что пока не хватает священнослужителей, готовых к этому послушанию.
У нас новый звонок. Рязань на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ольга Рязань. Я даже не думала, что тема такая будет актуальна. Для меня это вот тема как бы вопрос жизни и смерти. Вот, у меня сын, студент, призывной возраст, вот, последний курс. Сама я дальневосточница, папа военный, всю жизнь по гарнизонам. И оказались мы на Украине, он тогда вышел на пенсию. Соответственно, мы оказались гражданами Украины. Вот, когда мы вернулись на Дальний Восток, вот, большие, огромные проблемы с гражданством, вот, оказались в Рязани. То есть государству, как вот, чтобы восстановить документы и быть снова гражданами России, мне пришлось, я не знаю, наверное, с облаками разговаривать. То есть я была в единой, справедливой России, я была у помощника губернатора. То есть везде меня посылали. Я от государства ни копейки не получила. Я вырастила сына, который с 14 лет кирпичи таскал. Он не видел практически лета вообще никогда. Вот сейчас как бы здоровья сильно такого нету. То есть мы живем на съемной квартире, так как обманным путем остались без жилья. И для меня вот этот год в армии, например, который, это большие, огромные проблемы, не имея жилья в наше время. Вот. Он категорически в армию не хочет. Я в армию как бы люблю, уважаю. Для меня армия – это как бы вот смысл жизни. И вот вопрос, как мне, как маме, кому молиться, кому обращаться? Я в глубине души, мне это очень больно. Я как бы все это приткнула себе, никому вообще не обращаюсь. Я не знаю, как правильно настаивать, чтобы он шел в армию. Вот у него сейчас девушка, они бы могли даже расписаться. Но вот жилья нет, он не может ее привезти. Этот год из армии, то есть это будет большая потеря для меня, для него. Вот, потерян. И плюс, я говорю, очень-очень сильно государство. Я не знаю, как мы бомжами не стали. Вот, насколько я патриот. У меня папа прошел все объездил тоже, как бы вертолетчик. И вот вопрос, батюшка, подскажите, как мне быть? Сын не хочет, я как бы не против ничего армии. Но кого защищать, чего защищать? Я вырастила сильного, как бы здорового. Он старается оттягивать. Но у меня эта ситуация, нам еще как бы там 4 года, да, это призывного возраста. Вот, и для меня это крик души.
Спасибо, спасибо большое за вопрос. Попробую ответить сразу. Ну, во-первых, вы все-таки в России. То есть можно было бы еще немножко поговорить и об Украине, но все-таки слава Богу, что вот уже можно на нашей российской земле и в нашем российском военном ведомстве все-таки пройти службу. Что можно посоветовать? Ну, в любом случае, решает сам сын. То есть даже что бы вы ему ни говорили, все равно принимает решение он. Все время бегать от армии. Можно, конечно, еще 4 года поскрываться и, в конце концов, достигнув 27-летнего возраста, оказаться не военнообязанным. Но опять, вся жизнь будет с таким определенным ограничением. То есть занять посты на госслужбе тоже уже не удастся, то есть, потому что политика государства начинается и заканчивается именно тем, что человек должен пройти службу в армии. Потеряет он в плане финансовом? Ну, наверное, потеряет. То есть более того, человек, который служит и вроде бы там должен семью создавать, не успеет какие-то средства скопить на постройку жилья или еще чего-нибудь. Это все, ну, вопросы бытовые, и они серьезные, но все-таки они не главные. Поэтому тогда, когда на совести спокойно, когда на сердце чисто, вот это имеет первоочередное значение при принятии решений. И вот посоветуйте ему сделать по совести. Все время бегать от армии, но это не только противозаконно, но и глупо. Поэтому надо отдать долг государству, отечеству, и потом понять, что именно через это Господь тебя наградит и жильем, и чистотой в семье, и деторождением, и духовной радостью. Вот в этом есть смысл православного христианского служения ближним и своему отечеству.
А есть ли альтернатива, к примеру, срочная
Конечно,
служба?
Есть.
Либо
можно,
можно контракту,
пройти альтернативную службу. И вот это вот на сегодняшний день удивительное такое, ну что ли, это лакмусовая бумажка. 3 года. Можешь с оружием в руках не ходить. Можешь там в цирке выносить ведро со слоном. И при этом не надо ни в кого стрелять. Но никто не хочет проходить службу ни в хосписах, ни еще где бы то ни было в течение 3 лет за бесплатно, только потому, что вот ты должен в армии отслужить. Оказывается, что все остальные якобы религиозные проблемы, которые не допускают к служению в армии, применению оружия, они заканчиваются тогда, когда вместо года нужно служить 3. Таких людей практически нет.
Нет, я имел в виду, что, вот, к примеру, выпускник университета может не на срочную службу идти, а по контракту. Такое возможно или нет?
Я боюсь сейчас что-то сказать не точно, потому что он должен, по-моему, сначала год отслужить срочный, а потом подписывается контракт и продолжает службу по контракту. Вот такие варианты, они существуют.
Скажите, а на каких условиях священники работают в армии, в смысле в Министерстве обороны? Они официально трудоустроены, они получают зарплату, имеют воинские звания, либо это не так?
Первое, что они не имеют никаких воинских званий. Они как не государственные, а просто гражданские служащие, которые заключают трудовой договор или контракт с Министерством обороны или с командиром воинской части. Имеют заработную плату, достаточно скромную, которая, ну, вряд ли покрывает все расходы, которые даже им приходится нести по организации богослужения. Поэтому вот говорить о какой-то серьезной финансовой или экономической выгоде для военных, для военного духовенства не приходится. Но при этом, вот тогда, когда мы разрабатывали свою концепцию или положение в военном духовенстве, предусматривалась возможность, что священник остается в своем приходе, там количество его послушания и количество служб значительно уменьшается, и он переносит максимум своей нагрузки на работу внутри воинской части. Но при этом он продолжает быть священнослужителем того или иного прихода, и вот там тоже имеет поддержку со стороны и финансовую, и материальную, и всякую другую.
Отец Сергий, ну вот вы бывший военный, можно сказать, армия для вас родной дом. А вот как другие священнослужители несут свое служение в армии? Они имеют военную подготовку или нет?
Во-первых, очень много священнослужителей, которые на сегодняшний день в штате и даже на внештатной основе занимаются военнослужащими, они, ну, как минимум, проходили срочную службу. Но я думаю, что 40% имеет воинское звание и офицерское, или прапорщиков. Дальше, если мы говорим об священнослужителях, которые вообще не имели опыта воинского служения, и такие наверняка есть, причем у нас по статистике такие существуют, но они имеют опыт и значительный в плане пасторского кормления военнослужащих. Сначала на такой вот безвозмездной основе, вот как внештатные священнослужители. И вот этот момент, он очень важный. То есть мы ставим только опытных священнослужителей для несения данного послушания.
А насколько плодотворным можно назвать взаимодействие церкви и армии?
Не просто плодотворным. Оно, во-первых, развивается, и уже одно без другого не мыслится. То есть, если сейчас что-то и происходит, и в армии, и в государственных каких-то вот вопросах в плане защиты Отечества, ну, первым делом приглашают священнослужителя осветить, благословить, помочь, разъяснить. И это не просто сплошь и рядом. Это становится даже не просто традицией, это становится потребностью. Причем духовной потребностью для каждого командира и начальника, и даже самого высокого уровня. Поэтому мы, с одной стороны, понимаем всю долю ответственности, которая на нас возлагается, как военных священнослужителях. Но и при этом нужно понимать, что это своего рода карт-бланш. То есть, если мы его не оправдаем, если мы не привнесем дух христианский, дух праведный, Дух Божий внутри воинских коллективов, что там и умерялась обстановка, и было братское отношение друг к другу, и как командиров к подчиненным, и так между военнослужащими друг с другом. Вот если этого не будет, то мы потеряем и время, и то доверие, которое на сегодняшний день пока еще у церкви существует.
Угу. У нас есть снова звонок. Московская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер,
ведущий.
Добрый вечер.
Раб Божий Андрей, Московская область, Салтыкова. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот молодой человек, который только начал свое служение в армии и интересуется православием, где он может почерпнуть, если нет священника в части, где он может почерпнуть литературу, может быть, там какие-то кинофильмы крутятся. Дело в том, что светской литературы очень много в библиотеках, в частях, а именно по православию, по христианству ничего нет. Какая-то работа ведется у вас на эту тему или нет? Спасибо большое.
Спасибо. Во-первых, в каждой воинской части уже приказом министра обороны разрешено иметь молитвенные комнаты, которые своего рода являются тем центром духовного просвещения, с которого и начинается служба любого военнослужащего. Там размещаются книги, которые берутся или из приходов близлежащих, и в настоящее время прошла определенная акция в каждой епархии под названием «Подари солдату книгу». И вот эти книги, они уже составляют тот фонд православных библиотечек для воинов, которые размещаются сейчас в молитвенных уголках в каждом казарменном помещении. Второе, синодальный отдел уже постарался в какой-то мере начать работу по просвещению через электронные книги для военнослужащих. Их пока может быть немного, но тут суть очень важная в том, что там закачана вся православная библиотека. И можно через соответствующие электронные носители ее размножать сколь угодно много. То есть не только планшетники, те электронные книги, которые мы передаем в воинские части, но они могут закачивать ту же самую информацию в свои информационные ресурсы. Дальше использование интернета там, где есть эта возможность. Более того, ну, что-то можно почерпнуть и у тех священнослужителей, которые на сегодняшний день в армии уже существуют. Они приходят не просто с конфетами и печеньями. Они приходят с духовной литературой, с карманными молитвословами для военнослужащих, с какими-то просветительскими лекциями, беседами, а самое главное, демонстрацией в том числе и православных художеств, православных фильмов. И вот это интересная вещь, когда человек отрывается от мирского телевидения, и ему преподается уже возможность, ну хотя бы отчасти, соприкоснуться с духовной истиной через православный кинематограф. Угу. Опять, это только начало работы. Потому что есть положительные примеры, а есть такие, где военнослужащий срочной службы никогда не видит священника и никогда ему не показывают этот фильм. Но есть предыдущая жизнь до армии, есть последующая жизнь после армии, есть родители, есть товарищи, есть просто храмы, которые призывают колокольным звоном к богослужению. И человек, который находится в этом состоянии, что кто-то идет на молитву, почему-то звенят колокола, для чего-то люди идут на пасхальное богослужение. И сердце само открывается и хочет тоже приблизиться к этому чуду восприятия Христа. И вот то, что на сегодняшний день армия становится таким институтом и духовным, через который люди могут приблизиться к Богу, это на сегодняшний день реальность. Поэтому будем стараться всеми силами это продолжить. И, естественно, как можно больше книжек православных, духовных должно быть именно в казарменных помещениях.
У нас новый звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаю вас.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот интересует такой вопрос. Вот когда говорится, да, положил души за други своя, вот вы говорили про Александра Матросова, А есть вот, многие люди не раскаянные, да даже не крещеные. Вот он положил свою душу, может даже садомит, за такого же садомита или за родину за свою, за наше Отечество, например. И что получается, он попадает в Царство Небесное?
Давайте попробую ответить.
Он же не крещеный.
Попробую ответить. Вот если вы помните, что Христос по воскресении первым сошел в ад и вывел души тех людей, которые были готовы пойти за ним в Царствие Божие. Фактически совесть человека и его жизнь есть начало христианской жизни. То есть тогда, когда человек живет по совести, он практически живет по христианским законам. А смерть очень часто является и крестной смертью, если она имеет этот высший смысл, когда человек душу свою отдает за други своя. Поэтому понятно, что на сегодняшний день не нам судить, что происходит с душой человека в тот или иной момент. Не нам судить, какова посмертная участь человека. Нам нужно смотреть за своей душой, чтобы она приближалась к Богу, чтобы в ней было преображение и духовное, и телесное в то же время. Поэтому вот дай Бог нам понять, что не осуждать, как преподобный Серафим говорил, никого не осуждай, никому не досаждай, всем привет и мое почтение. Вот если мы из этого будем исходить, то тогда нам проще будет смотреть и видеть в другом человеке искорку или зерно духовное в его сердце, даже в то время, когда он еще и не крещен.
Но ведь Христос же сказал... Алло.
Да, слушаю вас.
Ведь Христос же сказал, кто не родится от воды и духа, тот не наследует Царство Небесное. И еще ведь он же вывел всех ветхозаветных праведников из ада и тех людей, которые при жизни не поклонялись идолам и вели благочестивую жизнь. А как же здесь-то? Ведь сам Христос произнес суд, то, что человек, который не родится, опять-таки повторяюсь, от воды и духа, не наследует Царство Небесное, а ведь третьего положения нет никакого.
Давайте опять порассуждаем по этому поводу. Вопрос на самом деле интересный. Говорят, что и Адольф Гитлер был крещенным человеком. Он будет в раю?
Конечно, нет.
Нет. Хорошо, есть люди, которые не крестились, а может быть, и вот, допустим, мы рассуждаем сегодня о тех, кто, на ваш взгляд, еще не крещен, но при этом он исполняет в той или иной степени закон совести. И мы не знаем, вот дойдя до смертного одра, он успеет покреститься или нет. Допустим, он раненый...
Как можно исполнять закон совести, если человек не знает заповедей?
Дело в том, что заповеди можно не знать по непрочтению их, но закон совести, который внутри сердца человеческого есть, это и есть закон Божий, которым человек и ведется по жизни. И вот тут вопрос «не суди, да не судим будешь». И что происходит с человеком, в какой момент его сам Господь призывает к крещению и к фактически в Царствие Божие, одному Богу известно. Некоторые в последнюю минуту принимают в своей жизни крещение. Вот на поле боя человек умирает, и его сослуживец песком и землей крестит во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И человек отходит к Господу, не просто совершив подвиг героический, но в то же время и принявший таинство крещения. Поэтому вот меньше мы должны думать о том, кто и как войдет или не войдет в Царствие Небесное. Возвращайтесь внутрь своей души и смотрите, что в ней неправильно. Вот, допустим, там вы пытаетесь осудить тех, кто согрешает. Согрешала и Мария Египетская, которая была блудницей, которая была в высшей степени, грешна пред Богом. Но теперь Великим Постом мы все ее поминаем как величайшую святую, потому что она прошла свой путь очищения, и сам Господь ее прославил.
Получается, тогда спасутся все?
Нет, немножко не так. Спасутся те, кто этого заслуживает по своим духовным делам и тем, кого сам Господь вот приводит к Богу.
Ну, здесь уже более ясно. А то я думал, что вообще все спасутся, тогда можно ничего не делать, живи себе по закону совести.
Вот это все даже в катехизисе написано, поэтому нужно читать даже вот основы православия через наши богословские духовные книги. Спасибо.
Спасибо.
Возвращаясь к нашей сегодняшней теме «Церковь и армия», хотел бы спросить, а много ли храмов при Министерстве обороны сейчас действует?
На сегодняшний день более 300 храмов, часовен и определенное количество молитвенных комнат. Это явно недостаточно, но на сегодняшний день большими темпами идет и оборудование храмов, и домовые храмы строятся, и полевые, и палатки. Все, что только может помочь вот делу воцерковления, существуют и храмы на кораблях, вот иконостасы походные. То есть все это потихонечку приходит в воинские части.
Но это востребовано?
Я думаю, что да. Иначе бы никто не строил, не возводил и не оборудовал бы то, что приносит явную пользу. Причем вот явно, что каждый командир, смотря что происходит с храмостроительством в другой части, понимает, что что-то там не так. Там происходит значительное улучшение там, духовного климата внутри воинского коллектива. И это своего рода образец, когда загораются сердца других командиров. Он говорит, я тоже хочу. Вот давайте вместе будем строить, будем организовывать. Надо. Надо. Вот из этого исходят все те, кто на сегодняшний день пытается возводить храмы внутри воинских частей.
Угу. Насколько мне известно, буквально послезавтра, 8 октября, будет освящен еще один храм при Министерстве обороны. Вот расскажите, так ли это на самом деле и где это будет?
Святейшим Патриархом благословлено освящение храма преподобного Сергия Радонежского в третьем доме Министерства обороны Российской Федерации. Это храм, который будет носить имя преподобного Сергия Радонежского. Это освящение произойдет в день его памяти.
То есть это не случайно получается?
Для нас очень важно вот именно это событие, потому что синодальный отдел непосредственно участвовал в подготовке и организации как процесса строительства, так и благоукрашения этого храма. Ну и самое главное, что и освящение будет с участием владыки епископа Феофилакта Дмитровского и практически всего духовенства синодального отдела. Поэтому мы к этому готовимся как к празднику, который благословил сам преподобный Сергий Радонежский.
Угу. Ну, вот, вопрос немножко в другую сторону. Вот, внимание наших сограждан приковано к сирийской теме, особенно после того, как Российская Федерация решила оказать военную помощь правительству Сирии в уничтожении так называемого исламского государства. Скажите, какова позиция церкви в этом вопросе?
Я думаю, что церковь уже высказала свою позицию по этому вопросу, потому как и это является защитой наших рубежей. Причем защитой православных христиан и вообще христианства в мире и защитой наших национальных интересов. Нельзя думать, что на сегодняшний день можно отгородиться какими-то границами по территории Российской Федерации, и нам будет спокойно. Это сейчас не так. Существует информационная война, существует кибернетическая война, существует психотронная война, какая угодно, но только невозможно это только на территории своей одержать победу над современным сегодня противником, который по-настоящему является сатанинским таким глобальным анклавом. Остается Святая Русь и еще несколько государств, которые продолжают верить в Христу и стараются в душах людей посеять мир, благоденствие, духовную радость. Вот все это мы должны защищать. Причем защищать всеми возможными формами, в том числе и с оружием в руках.
Угу. Ну что ж, батюшка, время нашей программы уже подошло к концу. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Но в завершение, что бы хотели пожелать нашим телезрителям?
Помощи Божией, самое главное, радости духовной. Если человек внутри себя находит эту радость и молитвенное общение со Христом, он всегда находится в том состоянии, в котором и должны находиться христиане, в пасхальной радости. Всем помощи Божией и духовной радости и благополучия во всех делах.
Спасибо. Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Храни всех Господь.
Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был сегодня был в гостях исполняющий обязанности председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Всего вам доброго. До свидания.